Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. В седьмой раз мы, члены клуба телепрессы, то есть журналисты, которые пишут о телевидении в разных изданиях и рассказывают на радиостанциях, по традиции подводим итоги очередного телевизионного сезона. Если говорить о сезоне в целом, я сделаю такую вводочку, то от телевидения этого года веяло исчерпанностью смыслов, форм, лиц. Было душновато, потому что на телевидении он прошел под знаком большой политики. Осенью сезон открывался страстным высказыванием Никиты Михалкова, фильм «55» на канале «Россия». Потом был ознаменован в прямом переносном смысле триумфом ликвидации. Сериал затмил выборную ночь и зафиксировал вырождение общественно-политического вещания. Продолжился византийский уроком от новых идеологов Третьего Рима в канун президентских выборов. Величавая патетика концертов, форумов, съездов, инаугураций легко уживалась с агрессивной глумливостью трэша. Эксклюзив «Битцевский маньяк» и зафиксированный на мобильный телефон предсмертный ужас водителя на канале НТВ и РЕН-ТВ. Все это показывали в дневное и лучшее вечернее время. Патриотическая тема легко пришла в согласие с «Домом-2», рейтинги которого иногда в этом году сравнивались с программой «Время». Но было не только душно, было еще и богато. Дорогие, в основном киношные проекты, раскрученные благодаря телевидению, крупные сделки, мощные холдинги, новые загадочные владельцы, шумно объявленная программа цифровизации в конце седьмого года и последовавшие за этим полугодие молчания. Во втором квартале вообще-то собирались обнародовать указ президентский об обязательных цифровых эфирных каналах. Но до сей поры нет не только указа, уже второй месяц в новом министерстве, из названия которого, похоже, уже навсегда исчезли слова «средства массовой информации», нет еще четырех заместителей. Итак, индустриальные и творческие итоги телевизионного сезона мы сегодня подводим в компании, в общем, людей вам известных. Юлия Ларина, обозреватель журнала «Огонек», Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант», Александр Мельман, обозреватель газеты «Московский комсомолец», Вера Цветкова, обозреватель «Независимой газеты», Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты», Наталья Ростова, «Новая газета». Всем вам, коллеги, добрый день. Можете сказать, это хором. Добрый день. И, значит, мы сегодня не будем, уважаемые слушатели, вас по телефону включать. Сразу объявляю, чтобы вы не рвались и не обижались. Мы еще успеем с вами итоги сезона обсудить в июле. Просто присылайте на пейджер свои мнения и вопросы, какие каналы, программы, лица стали для вас телевизионными событиями. Или, во всяком случае, делитесь своими ощущениями. СМСки присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Ну что, давайте начнем вот с таких общеиндустриально-политических ощущений. Нас много, поэтому я прошу вас быть краткими. Кто начнет? По традиции Арина. Это у нас уже такая традиция. Запевала.
Просто как-то из разных опер, мне кажется, индустриально-политические итоги. Так сразу вот в одно мгновение не охватишь.
Ну, давайте.
Я думаю, что если говорить о политическом, то, что действительно приходит сразу, это две выборных кампании и та политика, которая, собственно, проводилась федеральными телеканалами. Ничего нового. Более того, укоренившаяся цензура, но есть одно заметное ощущение. Вот это вот развитие патриотической ноты, вот эти масштабные политические шоу, взятые, скажем так, в основном из американского, наверное, телевидения. Это съезд «Единой России» в Лужниках, это приветствие там президента Путина, там, собственно, сторонников «Единой России», где утверждали Путина, выступление Ткачих. Все это было. И это все поражает масштабами, технологичностью, но, в общем, честно говоря, вот лично меня повергает в такую тревогу и скепсис очень сильный. Собственно, вот вы очень хорошо сказали, Аня, по поводу ликвидации в день выборов. Это тоже очень о многом говорит. Телезрители не смотрели, совершенно не следили за итогами парламентских выборах их интересовал сериал «Ликвидация». Более того, не случайно, наверное, телеканал «Россия» на самом высоком кремлевском уровне просили сдвигать время этого сериала, потому что изначально оно было запланировано там на вечер 7 часов, но боялись, что люди не пойдут голосовать. Все-таки участки у нас работают позже. И поэтому его сместили ровно в подведении итогов. И то же самое было в президентские выборы 2 марта. Все эти политические шоу, которые шли на федеральных телеканалах, имели минимальные показатели, их не смотрели телезрители. Это тоже очень о многом говорит. Но при этом, если говорить вот в новостях самих, да, индустриальная составляющая шагнула далеко вперед. И картинка, и прямые включения, и суперсовременная студия Первого канала, которая просто вызывает феноменальные какие-то ощущения, когда там оказываешься, кажется, что ты не в России.
Ну да, центр управления полетом.
Да, но если говорить об индустриальных итогах, вы сказали, действительно появились, были на рынке сделки, значит, канал MTV, ТВ-3 поменял владельцев, это профмедиа, канал ДТВ купил СТС-медиа, новость последнего месяца, собственно, уход с должности генерального директора СТС-медиа Александра Роднянского, который перестал быть генеральным директором СТС и домашнего и остается только президентом компании, членом совета директоров. На его место пришел финансист Антон Кудряшов. Это тоже, кстати,
тоже говоря, знаковая, между прочим,
история. Очень знаковая. Он, да, он финансист. Он работал действительно в медиаиндустрии и, в общем, вполне успешно, но не публичный человек и неизвестен так вот широкому кругу тех, кто занимается сегодня телевидением.
Инвестиционный банкир, который, я думаю, будет готовить весь холдинг.
Да, но тем не менее в его бытности руководство телекомпании НТВ+, компания как раз очень развивалась, и издательский дом «Афиша», который популярен у многих в Москве, в частности, тоже под его руководством тоже был вполне успешен. Так вот, это если говорить кратко, может быть, что-то мы упустили.
Ну, мы сейчас...
Да, но вот...
Главное ощущение ваше.
Главное ощущение такое, прорыва. Если мы говорим именно не о творческой, а индустриально-политической составляющей, прорыва, конечно, не было. Застой и цензура на телевидении все равно остаются. Здесь исключение, пожалуй, РЕН-ТВ, хотя, мне кажется, и даже на РЕН-ТВ чуть-чуть приглушили краски и у Марианы Максимовской, и в новостях 24. У Марианы, к сожалению, не из-за Марьяны и не из-за их корреспондентов, я уверена, в этом программа «Неделя», но возможность предоставлять альтернативную информацию, сбалансированную, явно к концу сезона поубавилась, как мне показалось.
И появилось больше этой глумливости желтой,
да,
которая,
к сожалению,
не было в начале сезона.
Вот. Ну, а индустрия у нас развивается, хотя тоже некоторая приглушенность есть, потому что сделки крупные, вот перенасыщенный рынок, все, что можно, уже купили, и если только развиваться, то развиваться. Но я хочу еще сказать одну очень важную мысль. Она может быть непопулярна, но мне это кажется, это мое убеждение. Мы все время говорим о цифровизации, о наступлении новых медиа и так далее. Но вот я смею заверить, что я слежу за показателями рейтингов, и вопреки всяким убеждениям, доли больших каналов не сокращаются. То есть они остановились, но они не сокращаются. И не сокращаются доли сетевых каналов. Я по-прежнему считаю, что телевидение – это главный ресурс и главный источник коммуникации и развлечений. И пока альтернативы денег, разумеется. И пока альтернативы я ему. И вот нишевизация, о которой мы постоянно говорим, она есть. Но пока она не может затмить вот
она
эти,
не
вот,
затмевает,
вот эти монстры универсальные.
В этом году все-таки, и вы должны, наверное, все с этим согласиться, просто фантастический рост и нишевых каналов, и новых способов доставки от Акада до стрима, от всех мобильных платформ. Это этот год. Конечно, это еще пока заявка на будущее, но очевидно, что в этом году
очень
эта тенденция определилась. Юрий Богомолов, «Российская газета». Ваши ощущения от,
про
политического, индустриального?
Можно не говорить. Добавить нечего к тому, что сказала Арина. Я хотел бы высказать ощущения по поводу вообще телевидения. У меня есть ощущение такого все усиливающегося крена в сторону развлекательности. Вот этот корабль под названием телевидение, он как позапрошлом году начал накреняться в эту сторону.
Должна вас огорчить, извините, Юрий, я вас перебью, потому что я нашла итоги, которые мы с вами подводили 4 года назад. Я специально их нашла, это так, эпоху назад,
так,
при том президенте. Так вот, что мы с вами формулировали тогда. Телевидение точно разделилось на государственное и развлекательное, и содержательные тенденции мы не обсуждали, потому что он бурным. Страсти телевизионные тогда кипели, на НТВ пришел доктор Сенкевич, закрыли ТВС, собирались, уже перестал работать рубильник Ником Лесиным. В телевизионном горизонте появился канал «Спорт» и расцвел «Инфотеймент». Тогда же в сезоне очень громко стартовал «Идиот», «Бригада», «Российская империя» и «Намедни». Вот. 4 года прошло.
Да, но вот в данном случае, Аня, вы сказали о том, что все-таки было некоторое равновесие. Крен, да, был уже очевидный. И это не тренд, а это именно крен. Вот этот. А то, что происходило в этом году, это превзошло даже, так сказать, наши самые смелые ожидания. Там, к тем проектам Первого канала, которые мы имели, там, «Минута славы», значит, «Цирк», далее, значит, «Звезды» и так далее, значит, тот же Первый канал еще более добавил, он повторил все эти, значит, да, проекты, при всей нелюбви Константина Львовича к ремейкам, значит, там ремейки именно и господствовали, под занавес сезона, значит, разошлись телеканалы, да, и осенью, если вы помните, были проекты и НТВ, значит, «Ты суперзвезда», кажется, да, и...
«Ты суперстар».
«Ты суперстар». И СТС.
«Ты супер... Зажигай».
«Зажигай суперзвезду», да? Вот. «Зажги суперзвезду». То есть все каналы бросились именно в эту сторону. Но тот канал, который себя позиционирует как первый развлекательный, явно уступил первому якобы неразвлекательному. Здесь, значит, произошло чудо. Другое дело, что уже ближе, так сказать, к зиме, то есть к лету, Первый канал, телеканал России за счет самоигральных спортивных зрелищ и за счет Евровидения, конечно, так сказать, да, вот еще более усилил вот этот уже общий крен. А вместе с тем, да, происходило выжигание политических площадок этого пространства, или, значит, замусоривание их посредством передач к барьеру, и судите сами. Вот. Это все так и было. Ну, и
кстати, как мы легко пережили отсутствие Шевченко почти сколько, недель 3, наверное.
Ну, почему отсутствие? Я его видел на программе, значит, где чествовали наших футболистов. Да. Футболистов. Можно было бы отметить, я бы отметил еще про этот самый национальный интерес на Втором канале, но последний спецвыпуск – это чистая игра, если уже прибегать футбольным аномалиям, игра в одни ворота, при том, когда в воротах нет вратаря. Вот. И сели редком эти, значит, 4 или 5 политологов и поговорили лотком о Севастополе в связи с футболом.
Вот. Вообще для них надо было бы для всех уже вот по каналу раздать, чтобы они уж там сидели с программами.
Да. Но фиговым листком, значит, были фиговые листки на всех, значит, этих телеканалах. На Первом канале это закрытый показ. И были два очень пристойных фиговых листка. Это «Большая разница» и «Перестройка Пэрис Хилтон».
Прожектор.
Прожектор.
Да у вас это Фрейд.
Прожектор. Это не Фрейд, это уже...
Да, не знаю кто. Поздний Горбачев, ранний Эрнст.
Или Черномырдин.
Да.
Ну, значит, а на Втором канале, да, вот эти спортивные, значит, мероприятия, которые так удачно совпали, значит, с этим... с активностью этого
канала. Ну, в общем, говоря, мы должны с вами согласиться, что адаптации были главным содержанием этого сезона. Да, либо тиражирование своих старых идей успешных, либо адаптация удачных западных форматов. И, в общем, такой дрейф в чем-то необязательном.
Но еще более, как бы, дрейф был вот в чем. Если предыдущие годы, вот, да, мы вспоминали, что были «Идиот», «Бригада» и так далее. То есть на сериальном фронте было, что-то происходило интересное, да, вот, «Штрафбат» и так далее, то постепенно, значит, здесь стало просаживаться телевидение. В этом году что мы увидели из такого серьезного самого? На телеканале «Россия» был этот амбициозный проект с копродукцией под названием «Война и мир». Это была просто такая...
Ликвидация. А вот ликвидация... Микрофон берите,
да,
ребят,
когда... Ликвидация, вы... естественно, была на этом самом канале. На Первом канале был приличный в профессиональном отношении сериал «Диверсант», да, и его продолжение. Вот. А преступление и наказание опять право.
Ну, кому как, Юрий Александрович, это, мне кажется,
вот
дело
мне
вкуса.
Так.
По очереди.
Вот мне так, потому что я немножко знаю, так сказать, этот роман, да, и все-таки...
Мы тоже немножко его читали.
Знаю этот роман и знаю, так сказать, цену интерпретациям. Так вот там, если мы не будем, я думаю, отдельно говорить об этом сериале, могли бы поговорить, но это уже поезд ушел. Так вот, с моей точки зрения, более... Ничего на этом фронте просто... И это еще более усилило, так сказать, вот этот крен в сторону развлекательного вещания.
Юлия Ларина, давайте мы все-таки мы к развлечению, поскольку мы все равно так или иначе возвращаемся все время, о чем бы ни говорили, будем говорить во второй половине часа. Давайте закончим с политикой и индустрией. Юлия Ларина.
Значит, 2008 год, он, как известно, високосный, он нам подарил один лишний день, в том числе один лишний телевизионный день. То есть мы на один день больше могли видеть президента и премьера, на один день больше слышать шуток с аншлага Петросяна в Юрмале и содрогаться от чистосердечных признаний в чрезвычайных происшествиях. Вот всего этого было много, и последнего особенно много. Мне показалось, что этот год поп-телевизионный по количеству жестокости, которые мы видели с экрана, он превосходил даже все предыдущие годы. Это при том, при всем, что нынче исполняется 3 года, как каналы приняли хартию против насилия и жестокости. Это событие как-то никто не отметил, а если отметил, то еще большим количеством сериалов и программ криминального жанра на экране. И, конечно, НТВ в этом преуспевал больше, чем остальные каналы. Самое...
Да нет, РЕН-ТВ уже
РЕН-ТВ
подбирается.
Тоже, да. Но меня умилил тот факт, что я на сайте канала НТВ прочитала, что чистосердечные признания — это передача для всей семьи. Яркие герои, разнообразные темы, шокирующие видео. Вот отличительные черты.
По-моему, это уже такой своего рода стёб. Канал издевается над этой темой и над зрителями.
Да, может быть, да. Да. И еще да. Замечательный момент, что ведущий программы «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю», он кандидат педагогических наук и педагог-психолог. Если посмотреть эту программу, можно эти два факта сопоставить. Хотя, что касается жестокости на телевидении, то нам пытались в этом году объяснить, что жестокость — это просто как 2x2, где 2x2 — это название канала. Помните, тогда Россвязь охран культуры вынесла предупреждение за 2 мультфильма. Мультфильмы, конечно, те еще были, не слишком гуманные, но все равно, когда нам пытались показать, что вот эти анимационные герои, они жестокие, а все остальное, что происходит на телевидении, оно, видимо, менее жестоко, то, конечно, это выглядело довольно странно. А что касается индустриальных событий, то, ну, как я понимаю, и насколько я знаю это от людей, которые занимаются телевизионным производством, то в этом году телевизионное производство в России достигло своего пика. Во всяком случае, так говорят. То есть больше, чем сейчас, производить продукции не будут. И, как объясняют это телевизионные люди, это ограничение связано не с тем, что там ограничено количество каналов, а ограничение связано с тем, что человек больше, чем 3 часа в день все равно смотреть не может. И даже меньше. То есть с каждым годом эта цифра уменьшается.
Александр Мельман, «Московский комсомолец».
Ну, я хотел сказать немножко про политическое телевидение.
Да, но у нас жестокость, у нас развлечение, жестокость с политикой все время переплетаются. Это да. Такая странная, то есть не странная, видимо,
ну, все равно
а очевидная штука.
Политика находится все равно в своей такой очень отдельной нише, и иногда определенные люди там смешивают политическое и развлекательное телевидение, я бы все-таки не стал. Мне кажется, что политическое телевидение на сегодняшнем этапе, оно достигло тех целей, которые ставились перед ними там определенными кураторами, которые, значит, над этой схваткой сидят, чтобы максимально отдалить общество, народ от этой самой политики, потому что все это политические ток-шоу, которые действительно являются развлечениями, как Арина сказала, когда были выборы, их никто не смотрел, и народ просто безмолвствует, он сам по себе делает то, что считает нужным. Власти, в общем-то, не очень касаются этого народа и делают свои дела. И, в общем, это совершенно такой нормальный консенсус. В России, в общем, так было всегда. И, значит, это находится в неких традициях. Другое дело, что сейчас, в связи с приходом нового президента, немножко там зашевелились, зашебуршились. И вот этот муравейник начал немножко... так, более активно. Причем зашевелились те люди, которые были апологетами бывшего президента Владимира Владимировича Путина. Они теперь стали все больше и больше говорить, что нам нужна дискуссия на экране, что нам нужен прямой эфир. В частности, там господин Павловский и компания об этом очень много говорят. И это достаточно интересный такой тренд, потому что, да, вот Единая Россия как-то так приказала, и люди начали вот перестройку себя. Я не знаю, к чему это может привести в данном случае, потому что те люди, которые сейчас вот таким образом ратуют за телевизионную перестройку, они, в общем-то, у них все в шоколаде, они там не вылезают из программ Шевченко, все у них великолепно, и тем не менее вот они заявляют о таком начинании. И другое дело, что мы таким образом, вот так условно, если мы все-таки начнем фантазировать и вдруг дадут некую свободу слова, я не знаю, к чему это придет, потому что всегда мы маячит впереди украинская телевизионная политическая ситуация, потому что если в России действительно есть та самая цензура, есть действительно стоп-списки, и, значит, политическое телевидение, естественно, не влияет на состояние общества, общество уже просто знает, когда и как голосовать, и за кого, без всякого политического телевидения, то на Украине они перешли эту планку. Вот если мы представим, что сейчас вдруг по телевизору будут говорить все время, там, условно говоря, Путин нехороший человек, или Путин, отдай 40 миллиардов, которые там вы контролируете, что произойдет? Вот я не знаю. Конечно, может быть, действительно ничего. Собака лает, и караван дальше пойдет. А может быть, действительно произойдет та самая десакрализация, как она произошла, скажем, посредством во многом телевидения с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, с Борисом Николаевичем Ельциным, и это не очень хорошо для той самой вертикали власти, потому что...
Со Сталиным она произошла?
Нет, но все-таки мы давайте обозреем новое вот это время. Давайте так глубоко пока не будем уходить.
Глубоко, он сегодняшний игрок на политической сцене, я имею в виду Сталина.
Ну, о Сталине давайте поговорим отдельно, хорошо. Безусловно, сегодня игрок сегодняшний, я просто не хочу задевать это светлое имя. Да, значит...
Саша, мы сейчас должны будем прерваться, на новости уйти.
Можно я потом продолжу чуть-чуть?
Мысль закончишь, и у нас остались девушки неохваченные еще. Это программа «Смотрим телевизор», микрофон Анна Качкаева. Я напоминаю вам, что сегодня в моей же программе «Вечернее время» гостей мы как раз и будем обсуждать вот эту вот новую элиту и тему, кто главный в публичном пространстве. Обсуждать ее будем с директором Института коммуникативистики, профессором Иосифом Делашинским и журналистом Натальей Геворкян.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В столице Абхазии Сухуми произошли два взрыва. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, пострадали 6 человек, в больницу доставлены 4. По данным прокурора города, взрывные устройства были заложены у остановки маршрутных такси рядом с центральным рынком. Глава МИД Абхазии Сергей Шамба обвинил в организации взрывов в Сухуми грузинские спецслужбы. В РАУЕС России сегодня прошло последнее селекторное совещание и пресс-конференция председателя правления Анатолия Чубайса. С завтрашнего дня энергохолдинг прекращает существование. На его основе созданы несколько компаний. Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков, ранее исполнявший обязанности главы администрации города. По данным городской избирательной комиссии, за него проголосовали более 85% избирателей. Всего на пост мэра баллотировались 4 человека. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает 4-дневный визит в Россию. Первый пункт его поездки – Калининград, где он планирует обсудить вопросы транзитного проезда жителей Калининградской области через Литву в другие регионы России. В Хабаровском крае из-за лесных пожаров введен особый режим в 3 районах. В столице Аджари-Батуми открывается саммит ГУАМ – организация, объединяющая Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию. В Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. По данным властей, военным удалось захватить 4 командных пункта боевиков. В Монголии подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. По предварительным данным, две крупнейшие партии «Народно-революционная» и «Демократическая» заручились примерно равной поддержкой избирателей. Китай возобновляет переговоры с представителями духовного лидера буддистов Тибета Далай-ламы, живущего в изгнании.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И в седьмой раз уже по традиции мы члены неформального клуба телепрессы, журналисты, которые пишут в 12 изданиях и рассказывают на радиостанциях о телевидении, подводим итоги телевизионного сезона, который, напоминаю вам, как в школе, с лета до лета или с осени до осени. Поэтому захватывается кусочек одного календарного года и заканчивается он в середине другого, в 2008 году. Сегодня со мной в студии мои коллеги, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина, обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман, обозреватель «Независимой газеты» Вера Цветкова, обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова и обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов. Я еще раз вас всех приветствую. Вам мы задали простой вопрос, уважаемые слушатели. Какие каналы, программы и лица стали для вас телевизионными событиями? Вы очень по-разному на это реагируете. Сегодня только пейджеры работают, потому что нас в студии много. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер 961-43. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Прежде чем Александр Мельман закончит свою мысль о том, каким он увидел этот телевизионный сезон, я быстро читаю то, что написали уже наши слушатели. Вот Сергей Митрофанов пишет, что основное событие года — Дмитрий Медведев, и он намного фотогеничнее Путина. Ну вот, Сергей, тут с вами могут спорить, в том числе вот и эксперты спорят, но это ваше право так считать. Значит, вот некоторые зрители из Сызрани, из Ижевска просят вообще перестать говорить о больших каналах и рассказывать о каналах типа «Телеклуб», «Звезда» и «Пятый», например. А тут про Тунгусский метеорит, потому что телевидение у нас обалдело с этим Тунгусским метеоритом в последние несколько дней. Столетие все отмечают бурно. Добрый. Весь сезон прошел в ожидании либерализма и под лозунгом «Свобода лучше, чем не свобода». Нет, ну это последняя часть сезона. Завершился он сериалом «Знахарь», где девизом стали слова «Не верь, не бойся, не проси». Этот зэковский принцип говорит, что нас ждет дальше. Наконец-то по телевидению решились показать фильм «Груз 200». Только почему-то очень поздно. Видимо, из каких-то опасений. Александр нам пишет. Вот вы себя и выдали, господа. Вам бы хотелось, чтобы вернулись ельцинские времена с их пропагандой. Вы бы могли из всех ящиков нести про западный бред. А пинать Шевченко у вас считается хорошим тоном, но почему-то вы боитесь тронуть Швыдкова, который культурную революцию превратил в скучный гламур, пишет Наталья. Это мнение наших слушателей, которые, конечно же, реагируют на то, что они слышат. А я вас все-таки, уважаемые слушатели, прошу писать о том, что вам показалось важным для вас в телевизионном сезоне, на что вы обратили внимание, что запомнили, что вас взволновало или, наоборот, возмутило, потому что нам важно знать ваше мнение. Александр Мельман, пожалуйста.
Да, я немножко договорю. Здесь вот хочу ответить слушательнице, что не мы себя выдали, по-моему, а я еще раз повторяю, что сейчас ратуют за свободный эфир как раз вот эти люди, которые оттуда не вылезали. Просто я хочу сказать немножко действительно, что вот эта десакрализация, если будет вот такая некая критика лично Владимира Владимировича, я пока о президенте Медведеве не говорю, он еще только начинающий игрок на этом поле, то если не произойдет этой десакрализации, то есть это нужно пережить, как на Украине, в результате может прийти та самая украинская ситуация, когда СМИ все украинские, безусловно, свободны, но от них тоже ничего не зависит. И там действительно тоже такая ситуация, что собака, то есть эти СМИ лают, а люди наверху делают свои дела очень достаточно келейно. И, в общем, вот в такую ситуацию, может быть, мы бы вошли. Это такая постсоветская была бы телевизионная ситуация. Другой я пока не вижу.
Вера Цветкова, «Независимая газета».
Ну, что касается политических передач, они настолько все одиозные, что Хотя должна сказать, что у Шевченко была удача, вопреки ему самому. Это та передача, когда с Телемостом общались с Мэри, судимым. Когда оказалось, что он самый интересный персонаж из всех политологов русских и эстонских в студии. Почему-то никто не говорит о замечательном, в кавычках, цикле Михаила Леонтьева «Большая игра». Да. Вот где я была поражена. То есть громадная Англия, оказывается, 300 лет грозит маленькой России. Это такой ужас. Мы все должны этого бояться. Опять же...
Но это затмило этот византийский урок.
Византийский урок затмил еще и потому, что его два раза показали, показалось мало. Потом его обсудило, значит, замечательное вот это наше национальное тщеславие, как я называю национальный интерес. Но показалось мало. И в последнюю субботу они действительно выпустили спецвыпуск в тех же лицах, на Рачницкое, которая, по-моему, уже там на зарплате. Вот, и, значит, взяли Шевкунова, взяли профессора из МГУ, и они опять нам все это повторили. Ну, сколько ж можно, ребята? Поэтому я бы хотела сказать лучше о своих сильных впечатлениях. Вот как вы, зрители и слушатели, спрашиваете. Большая потеря для меня, и, боюсь, для зрителей тоже, это уход «Черным по белому» и Светланы Сорокиной. Я просто, знаете, не то что изумлена, в какие-то годы телевидение собралось с духом, выпустило духоподъемную передачу. Но неужели же вы, ГТРК, не можете себе позволить одной нерейтинговой передачи с великолепной ведущей Сорокиной?
Ну, вы обратите внимание, ведь вообще в этом сезоне нет ни лиц, ни героев, ни даже социальных масок ярких. Нет.
Но при этом была страстная...
Ну, как вам сказать, Ургант, Познер, а чё вам не лица? В великолепном проекте «Одноэтажная Америка».
Ну, новых лиц нет.
Новых. Светлаков, Перис Хилтон, который работал на ТНТ, а тут чуть не забил всех
ситуация.
Остальных.
Мы все с вами говорим о программе, которая вышла в эфир один раз.
Четыре.
Ну, в смысле, да. Четыре.
В конце они смысле... так и задумывали четыре выпуска перед летом.
Как мы бы сказали, пилот. Как пилот.
Да.
Это безусловно, удача. Хотя я считаю, что самая главная удача сезона – это «Большая разница», которая вышла вообще... 2.5 раза, что называется.
Ну, 3 раза была повторена.
Ну, да, ну, я и говорю. Да, тем не менее, никто не заметил, нет, то есть вы так спокойно все относитесь к уходу Роднянского в президенты, а я была просто поражена, я девушка эмоциональная. Живой человек, человек, который столько может и сказать, и сделать, и сделал, и капитализация, и на Нью-Йоркской бирже, я не понимаю. То есть на экране уже нет Парфенова, на экране уже нет Сорокиной, масса других. Но когда уже и топ-менеджер лучший, тут я вообще ничего не понимаю.
Ну, у него стали падать рейтинги.
Да не верю, у него всю жизнь росла капитализация.
Но вы рейтинги-то посмотрите.
На СТС?
Вы за
рейтингами
сидите?
Кроме СТС он делает массу чего.
А при чем тут это имеет СТС-медиа?
Хорошо, но он в этом году придумал 22 новых проекта. Разумеется, они там не вышли все хорошими.
Ну, как вам сказать?
Кроме «Папиных дочек».
Кто мне пятиклассника? «Галилео» второй сезон. Отличный проект просто.
Ну, опять же,
Не говорите без микрофона.
В конце концов, это
мнение Веры, да. Вы можете с ним не соглашаться.
Да, заметил ли кто-нибудь замечательную совершенно вещь на канале 2x2? Мультсериал «Monkey Dust» английский, который озвучил Леонид Парфенов. Наконец-то наш телевидение нашло ему роль. Он озвучивал почти 30 персонажей мужских и детских. Почему-то вот сейчас он не идет. Может быть, так сказать, он месяц пошел, они приостановили озвучку или что. Но я вам скажу, это очень славненькая вещица. С продавцами «Полония», с террористами-неудачниками. И очень мне там понравился телекомментатор. Мы опять возвращаемся к нашему шоу «Люди на унитазе». То есть это настолько можно поставить к некоторым нашим каналам девизам. Потому что, ну я не знаю, закон, незакон, противный 2x2. Я не могу понять, и кто мне объяснит, почему я в прайм-тайм в воскресенье включаю в 7 часов итоговую программу, желая посмотреть, что там в итогах, и минут 7 мне показывают, как убивают Бельков. То есть вот повтор. Вот подходит человек с пикой, ребенок орет, он его убивает. И мне это показывают 4 раза подряд. Объясните, почему, кому это надо? Когда много лет назад я видела, стали продавать каких-то уродских кукол, знаете, таких темноватеньких со страшными личиками, я решила, что где-то в мире есть место, откуда просто вот силы зла действуют, в том числе и через игрушки. Теперь я смотрю вот эти все ужасы с бельками, с отрезанными головами в прайм-тайм. Кому это надо вообще? Кто это разрешает? Почему? Почему нацию этим травят? И превращают, я не знаю, в кого вообще, в какой жесткач.
Давайте Наталье Ростовой дадим, а потом вы будете возражать и комментировать.
Ну, здесь византийский урок не распоминался. Я просто хотела сказать, что вот подобная же попытка абсолютно убогая втиснуть сегодняшний день в грандиозные исторические события предпринималась, например, еще и на канале НТВ в этом сезоне, когда активно Рузвельта сравнивали с Владимиром Путиным, забывая об этом сказать, что американская конституция на тот момент не ограничивала два срока. Ну,
только на России, Наташ, в фильме Рузвельта сравнивали с Путиным.
Не на России. Нет, был еще на НТВ. Документальный
фильм.
Значит,
мы с тобой видишь, не видя. Я просто видела на Усёмина на России.
Видела один, а я видела другой, видимо.
Значит, это была тенденция.
Это была тенденция,
нет,
однако.
На земле лежит такая аналогия, поэтому ее каждый подбирает.
Да. Насчет Шевченко. В этом сезоне он полностью выродился, и апофеоз этого вырождения фраза «Да заткнись ты», сказанная Михаилом Леонтьевым господину Виллеру. Из полотен я бы еще отметила фильм «Патрушеве», который прошел на Первом канале, и постфактум он, видимо, оказался фильмом из серии «Каким он парнем был», потому что все-таки господина Патрушева господин Бортников потеснил на посту. И также еще было творение Верницкого о Чеченской войне, и вот здесь, мне кажется, очень важно, что начались поиски врагов внутри, к тому, что они снаружи ведутся, мы привыкли, и вроде как привыкаем к тому, что есть и внутри пятая колонна. Но вот помимо политиков, таких маргинальных, вдруг взялись и за журналистов, и конкретно за «Радио Свобода», пользуясь случаем.
Ну, за интеллигенцию. Чего-то опять только вот вчера у Владимира Соловьева пытались сказать, что интеллигенция – это прилично, это и есть настоящая элита, а буквально месяц назад отшлемовали ее по полной программе. Ну да бог с ним. Это вот, знаете, это как вот все пена. Если говорить о сущностном, все-таки было что-то, что вас, Наталья, в вас вселяет некоторую надежду на то, что это может измениться или нет? И во всех вас. И вообще было что, о чем вы можете говорить со знаком плюс?
Да, я хотела сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину за наше счастливое детство. Потому что именно благодаря ему два крупных игрока, ВГТРК и Первый канал, сделали по детскому каналу. Неизвестно, кто из них победит в этой битве за социальный пакет. Но вот конкретно этому человеку спасибо. Ну, так же, как и, собственно, несколько лет назад, если я правильно помню, он своим личным решением отменила рекламу пива. Хотя это и называли популизмом, но это правда здорово. Оптимизм внушают многие проекты. Мне, например, безумно понравился цикл о советской истории, который прошел вот совсем недавно на канале «Культура». Потрясающе.
На фоне Пушкина 1937.
Нет. Я забыла, как он называется, но там была потрясающая серия о том, например, как в Советском Союзе вербовали западных писателей для того, чтобы они писали хорошо о стране нашей. Цикл «Линия жизни» и вообще вот, ну, наверное, об успехах, да, можно перейти к успехам?
Можно.
Мне безумно нравится и всегда привлекает внимание вообще программы, связанные с человеком и рассказом о человеке, и интервью с человеком. И вот этот цикл «Линия жизни», цикл «100 вопросов взрослому», «Дуня с Таней», «Ильдар с Борисом». Это всегда потрясающие проекты, вне зависимости от того...
Берман, Жандарёв, Смирнова и Толстая. Напоминаю я слушателям. Вдруг кто-нибудь забыл. Это вы как между собой. Мы так на кухне, конечно, все друг друга понимаем.
На птичьем языке.
Ну, кроме того, я не знаю, действительно ли Сергей Майоров уходит из эфира канала СТС. Если это так, то этого очень жаль. Потрясающая журналистская работа, рассказанная история хорошим языком, с куражом, с внутренним драйвом. Потрясающе.
Наташа, давайте тогда по очереди сейчас уже...
Получит человек ТЭФ, так сразу...
Вера, вас не слышно, потому что вы без микрофона.
Я говорю, что я пару лет назад приметила, как человек ТЭФИ получает.
Так он уже третий.
Ну, еще никто не сказал, что чего-то заканчивается. Арин, вы были явно не согласны с некоторыми посылами Веры, Юрия и Натальи. Вы можете возразить. Нет, с Натальей все в порядке.
Нет, не в том, что не согласна. Во-первых, я хотела ответить вот непопулярное, может быть, суждение. И как зрителя скажу сразу нашему слушателю по поводу Шевченко и Швыдкова. Вот я вам честно скажу, не смотрю Швыдкова Михаила Ефимовича, хотя давно его знаю и, в общем, отношусь с симпатией и уважением, потому что «Культурная революция» для меня давно стал скучным проектом. Не смотрю Шевченко, потому что мне здесь все понятно. Я включаю это именно по долгу службы.
Но это неправильно, неправильно.
Нет, неправильно, потому что это моя работа, поэтому я смотрю. Мне совершенно это неинтересно, потому что мне здесь все понятно. Я не смотрю еще ряд программ. Ну, как не смотрю? То есть я не включаю с них, я их смотрю, потому что, чтобы быть в информационном поле. А я просто не согласна была, но это скорее ремарка, просто когда Вера сказала по поводу Александра Ефимовича Роднянского, которого я тоже уважаю, что он занимался помимо телевидения чем-то еще, это не аргумент для того, чтобы на канале СТС не было неудач. Там действительно очень много неудач, были удачные проекты, вот ситком «Папины дочки», кстати, можно причислить к удачам сезона. Я, если говорить о плюсах, потому что у нас действительно очень немного времени, а всем сказать, кажется, наверное, надо. Вот Наташа очень правильную взяла... форму, сказать, что, собственно, порадовало ее саму и каждого из нас, потому что помимо того, что мне очень понравилось выражение Славы Тарощина, я прочитала, смотрим телевидение в промышленном производстве, вот, поскольку мы смотрим в суперпромышленном производстве, я как человек, не пропускающий ни одной программы «Максимум русских сенсаций», чистосердечного признания, летом просто отдыхаю. Я настолько устала от этих программ, что просто нет никаких порой сил. От количества гробов кладбища...
Вот интересно, почему зритель не устает?
Но зритель не устает, и он смотрит. Но он, может быть, смотрит. И, кстати говоря, вот по поводу чистосердечного признания, что это программа для всей семьи, это, конечно, видимо, стёб. Но, судя по цифрам, там реально широкая аудитория. И я не исключаю, что смотрит семьями. Но перейду просто к знаку «плюс». Что мне лично было приятно, и по разным причинам, и эмоциональным, и индустриальным, и профессиональным, как угодно. Во-первых, мне все-таки кажется, что сериалы не каждый сезон должны быть какими-то политическими и событийными. Бывают очень хорошие сериалы саги, и в этом году, я считаю, большая удача была, вот мы с Сашей обменивались, «Громовый дом надежды». Очень своеобразный проект был, и все-таки я люблю, но это абсолютно особняком стоящий проект, один из самых популярных в сезоне, так же, как и «Татьянин день», это практически общенациональный хит. А «Татьянин день» я не смотрела, а все-таки я люблю, смотрела просто по причине, мне было впервые, у меня, я работаю в отделе политики ежедневной газеты «Коммерсант». У нас не было ни одного человека, который не спросил меня про этот сериал. Это что-то да значит. Мне это было любопытно. Безусловно, это закрытый показ. Саша, я сейчас закончу.
Друзья, просто я тут быстренько скажу, что действительно там блестяще показано советское время, и это, по-моему, лучшая роль Алентовой за всю
ее карьеру. Да, Алентова прекрасна. Но я говорю, что «Диверсант. Конец войны» — это новая, я считаю, планка именно с точки зрения индустрии. Закрытый показ, безусловно, это плюс. Ну, под конец сезона нас порадовали Берманом и Жандаревым. Одноэтажная «Америка» для меня тоже это большая история. Но «Прожектор Пэрис Хилтон» – большая разница, тоже мы все отмечали неоднократно. Я бы еще сказала о том, что появился новый «Росток». Я не знаю, как они будут его развивать, но мне он, скорее, внушил оптимизм. На ТНТ появился новый поворот в программе «Привет, пока». Я видела, правда, два пилота, совершенно не ТНТ-шный, как говорится, проект. Но если они начнут накалять градус вот этого трэша, скандала и какого-то эпатажа, то это будет абсолютная их стилистика. Это такие истории драмеди, и в них история человека. А ничто так не интересно, как история человека. Мне кажется, что на ТВ-центре есть отдельные попытки. Я не очень большая поклонница многих проектов, которые там показывают, именно потому что мне все-таки кажется, что при том, что личность и разговор это очень важен, но телевидение перестает оставаться телевидением, и технологии, и вот какие-то эти вещи, они, их никто не отменял, и их надо как-то все-таки немножко развивать. Но я смотрю по рейтингам, зрители очень любят программу с Ольгой Б, да, с Ольгой Бакушинской, с нашей коллегой.
Скандальная жизнь
с Ольгой Б. Я смотрю регулярно, у нее постоянно высокий рейтинг, значит, это востребовано, это хорошо. Вот. Но я могла что-то упустить. Я еще очень хотела бы отметить отдельно фильм Андрея Лошака «Жизнь в тупике». Он в этом сезоне почему-то стал для меня настолько пронзительным, а я уже вот говорила об этом на «Эхе Москвы», он шел в разгар кампании «Единой России» в предвыборном, а он показывал фильм о такой узкоколейке, где люди вообще живут в каких-то глухих бараках, передвигаются на этой страшной узкоколейке, и он был настолько... вот все было понятно вообще, как мы живем, какая у нас
параллель узкоколейк,
да, какая страна и как это наложит на избирательную кампанию «Единой России».
И на телевидении.
На телевидении.
Юлия Ларина, журнал «Огонек». Я хочу поддержать Веру. Для меня тоже очень огорчительным является фактом то, что Александр Роднянский покинул вот эти должности гендиректора СТС и «Домашнего». Я не знаю, как дальше будет развиваться канал, но это действительно обидно. Что касается программ, то практически все перечислили программы. Единственная тенденция, которую я хочу, как мне кажется, подметить, это то, что интеллектуальные какие-то проекты, которые шли глубокой ночью в этом году, они показали, что их смотрят, что интерес к ним есть. Даже были хорошие рейтинги. Это и закрытый показ Александра Гордона, и были другие какие-то проекты. И те ток-шоу, которые идут на ТВ-центре, они тоже вроде бы пользуются каким-то интересом зрителей. И мне кажется, что в следующем сезоне это время интеллектуальное, оно все-таки будет немножко сдвигаться. Ну, например, программа «Гордон Кихот», которая выходит на этой неделе, уже поставлена 10:30. Я понимаю, что сейчас, конечно, на лето, это другая немножко сетка, но мне кажется, эта тенденция будет. Все-таки нам дадут возможность и посмотреть хорошие программы, и поспать.
Можно только одну короткую вещь, мне просто очень будет неловко, это два предложения. Это просто зрительская благодарность и моя вот слабость. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Я не пропускаю почти ни одной программы.
Чтобы не сказать респект Славе Зайцеву, респект.
Я бы хотел отметить, прежде всего, был замечательный цикл Анатолия Смелянского «Сквозное действие», да, который был замечателен тем, что это была такая метафора, которая включала в себя, так сказать, да, всю историю советского не только театра, но и просто, так сказать.
Да и вообще умница, интеллигент на экране.
И в данном случае, как бы, вот я провожу прямую линию не между, значит, Ираклием Андрониковым и Ираклием, героем фильма «Ирония судьбы», продолжение, я провожу линию с Анатолием Смелянским. Ну вот, здесь. И был очень, очень хороший, значит, цикл на той же культуре, на фоне Пушкина, 1937 год. Это было, так сказать, совершенно замечательно. Но я бы еще хотел сказать о том, о чем вы забыли. Я ведь не случайно в СУЕ вспомнил товарища Сталина. Ведь были в этом году, в этом сезоне, две даты. Обе назывались 55. 55 лет со дня рождения, значит, Путина, и 55 лет со дня смерти товарища Сталина. Обе широко отмечались.
Это правда.
Вот. И поэтому, мне кажется, значит, в этом смысле, да, было что-то, так сказать, важное и существенное. Что касается тех сериалов, о которых говорила Арина, я не знаю, для меня это была жвачка. Жвачка очень полезна и имеет определенную пользу. Но жвачку не надо путать с едой. Жвачку есть нельзя.
Александр Мельман, «Московский комсомолец».
Ну, я хочу поблагодарить коллег за то, что они упомянули и упоминают канал «Культура», потому что мы здесь собирались действительно седьмой раз, и я заметил, что в последние там года два мы как-то забывали про этот канал. А почему? Потому что этот канал консервативен, и в данном случае по поводу культуры я скажу, что я за здоровый консерватизм, который проповедует этот канал, а не за модернизм, какой бы мог бы быть, если бы, наверное, там руководили бы другие люди. Это во-первых. Во-вторых, действительно, я за программы о смыслах, и такие программы мы находим, и все отметили закрытый показ, и я тоже хочу об этом сказать, потому что, вы знаете, как-то отвыкаешь действительно от политических шоу и даже забываешь, каковыми они были в то самое свободное ельцинское время, и так иногда на расстоянии кажется, что все-таки важнее как раз именно программы типа закрытого показа, где смыслы гораздо более глубже даны и гораздо более их интереснее можно осмыслить. Ну и я просто, как всегда, немножечко пойду против течения и хочу защитить господина Шевченко от Наташи. потому что она сказала, что, значит, вот до чего деградировала...
До Коли!
Да-да-да, до чего деградировала программа, когда Леонтьев там, значит, как-то так ругается на Веллер. Но, по-моему, это все-таки проблема господина Леонтьева, а совсем не Шевченко. Я, кстати, вспоминаю программу «Свобода». Ну, не страшно.
Давайте мы сейчас не будем вдаваться.
Я вспоминаю, скажем, программу «Свобода слова» Савика Шустера после чемпионата мира по футболу 2002 года, после погромов на Манежной. И я вспоминаю, с каким, честно вам скажу, как мне показалось, сладострастием Савик Шустер раскручивал тему трагедии, которая там случилась, и как он давал все больше и больше слова Жириновскому. Поэтому, вы знаете, чем больше скандал, тем ток-шоу от этого только лучше.
Вера Цветкова, и Наталья уже сказала про плюсы. Вера Цветкова будет завершать. У вас минута. Чтобы
можно я быстро расскажу? Быстро. Потрясающий проект прошел в минувшую пятницу на канале «Культура». Прямой эфир из Вены, концерт, оперная ария. Потрясающая она, не тряпка. И вот где забывается обо всяких глубоких смыслах Максима Шевченко и любимого тобой Михаила Леонтьева. Я на этой ноте завершать не буду, но ты понимаешь, что я хочу сказать. Что процитировать?
Хочу отметить доброжелательность интонации проекта «Одноэтажная Америка». Вот это, пожалуй, самое большее, что мне в нем понравилось. И хотелось бы увидеть, конечно, такой проект про Россию, но боюсь, что он пока невозможен. Все бурно радуются возврату Бермы и Жандарева. Мне показалось, что они между собой низкоманерно общаются, и у меня вот открытие канал «Столица» Александр Мягченков, «Вечерний разговор». Ребята, он так работает, это настоящее интервью.
Ну что же, мы, собственно, вот пришли к тому, что между телевидением праздника в Вакханалии все-таки было и телевидение разговора, и все-таки телевидение смысла, и все-таки приличного много чего нашли, за что вам большое спасибо. Как, впрочем, и зрители все-таки тоже там нашли чего-то, начиная от канала «Звезда» и кончая каналом «Столица», что тоже хорошо. Я думаю, что у нас будет о чем поговорить, тем более, что очищенное телевидение дало нам пример замечательных вот этих спортивных трансляций, когда оно без всяких идеологий, фокусов и непонятных интерпретаций показала мощь и энергию вот этих этого самого спорта. Я с вами прощаюсь. Мы подвели итоги сезона. У микрофона была Анна Качкаева. Повтор программы «Свобода в клубе 44». Ведет ее Елена Фанайлова. Выйдет в эфир в 14 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир –